Итак, мы с вами остановились в книге Шмуэля, 12 глава, 17 пасук. Речь там шла про то, как Шмуэль объяснял народу, в чем его ошибка была с выбором царя. Понятно, его личное, так сказать, недовольство этим, но кроме этого, он говорил, что они сделали ошибку перед Всевышним, Шмуэль им говорил. В частности, они считали, что так им легче будет победить филистимлян. То есть Гашгаха, которая ими управляла до этого, божественное влияние, Бог их защищал, они как-то не перестали доверять, верить в нее. Как бы она удалилась куда-то, так они думали. Пророк Шмуэль вроде как им помогал до этого, и более того, одержал победу. Не он одержал победу, но он как бы при его помощи в 7 главе, прочтем потом про это, одержал победу на филистимлянина, но народ так. Но тем не менее, они как-то они хотели, чтобы все происходило более им понятным образом. И за это их обвинял. Он говорит, нет другого более понятного образа. И вот, чтобы показать им, что никуда не девалось божественное присутствие, и по-прежнему непосредственно к ним, непосредственно с ними может общаться Бог через пророка, он устраивает здесь определенное такое представление. 17-й пасук. Халок цирхити майом, край лашем, ваетен, клот уматар, вот у, ур у, ки раатхем раба, ашараситым байне ашем, лишь оль лахем мелах. Этот пасук, на самом деле, мы в прошлом занятии успели перевести, но не успели точно объяснить, если я правильно, если я помню правильно, так у меня записано. Он сказал, вот сейчас время сбора урожая к цирхитим, то есть мы скашиваем сейчас пшеницу сегодня. Я сейчас призову к Всевышнему, вызову к Всевышнему, и он пошлет гром и дождь. И вы узнаете и увидите, что велико зло ваше, которое вы сделали в глазах Всевышнего. Просить себе царя. Значит, здесь надо понять, ну, я уже это объяснял, но повторю. В чем здесь, собственно говоря, дело? В том, что здесь будет гроза, дождем. Гроза бывает и так. Но дело в том, что в этот период дождей не бывает в Израиле. Время сбора урожая – это начало лета. Я про это говорил, мне кажется, вам, что дожди в земле Израиля, и так оно и сегодня, попадают только зимой. После Песоха прекращаются дожди. Практически никогда не бывает. Вот. И так до Суккота. То есть урожай скашивали в начале лета, потом его держали на полях, в скирдах он там сушился. И если хватало прошлогоднего урожая, так должно было хватать, такая была нормальная ситуация, то в Суккот перед дождями собирали, Суккот назывался Хагаусиф, время сбора. Имеется в виду, что урожай с полей, уже высушенные, свозили в горы, на гумно, хранили на хранение. Если же по каким-то причинам урожая было недостаточно прошлогоднего, то тогда начинали есть, выводить с полей раньше, чтобы было что есть. И вот как раз это связано непосредственно с субботним годом. Вот сейчас у нас начался Шмита, в Израиле субботний год. Потому что при нормальных обстоятельствах, в принципе, не было больших проблем соблюдать субботний год. Потому что урожай должно было хватать надолго. Только там, на самом деле, даже не 2 года надо было, а меньше. Вот, и, то есть он легко растягивался. То есть, если был нормальный урожай, он хранился на полях, чем был прошлогодний, было много, поэтому там совсем был короткий зазор такой. В это время, поэтому, когда урожай собирали, никаких дождей быть не должно. А если дождь пройдет, то это, в общем, плохо. Собранный урожай, во-первых, трудно собирать, или невозможно. Во-вторых, то, что собрали, начнет мокнуть и может не сохраниться. Поэтому очень плохой знак. Ну, правда, если однократно, то еще можно будет потом высушить. Поэтому если пройдет это время дождь, то это явно событие какое-то сверхъестественное. Не должно быть, не бывает. Повторяю, до сегодняшнего дня так. Нет дождей летом. Никогда. И поэтому он сказал, вот я вот такой вам дам знак. Видите, я могу обратиться к Богу, и произойдет вещь совершенно, так сказать, только когда будет прямо от Бога. Никаких естественных причин для этого быть не может. В чем здесь, собственно говоря, был урок, который он хотел таким образом преподать? Они-то что полагали? Что мы возьмем себе царя и будем управляться, ну, нам нужно вести войны. Первоочередная задача – избавиться от гнета филистимлян. Гнет был серьезный, то есть филистимляне не лишали их полностью независимости, но полностью контролировали и, как дальше мы видим, и экономику страны, и, в общем, собирали с них дань. У них были свои представительства филистимлян, там в разных местах сидели их, так называемые нацевим, представители, которые смотрели, что происходит, и регулировали процесс. Вот. И царя они хотели для того, чтобы все это дело исправить, чтобы избавиться от филистимлян. Это была национальная задача номер один сейчас. Собственно говоря, так это была все еще эпоха судей. Весь конец эпохи судей. Судьи так и действовали. Какой-то враг внешний приходил. Судья мобилизовывал народ и избавлялся от этой внешней угрозы. Только филистимлянская была уже долго. И потом, когда все знают, что когда судья уходит, то все, конечно, начинается сначала. Вот. На самом деле, потому что народ, его уровень падал после судьи, и опять начиналось все сначала. Поэтому они хотели что-то более постоянное, царя. То есть, другими словами, они говорили, Ашгаха Всевышнего есть, конечно, но мы видим, что нам нужно как бы что-то более осязаемое, чувствительное такое, на что мы полагаться постоянно. Потому что как действует Ашгаха Всевышнего? Нужно заслужить, нужен пророк, который вызовет. Один раз у них был пример, когда они пошли по слову пророка на войну и потеряли ковчег Завета, потому что они должны были его брать, но этого они не понимали. Вот. Хотя он потом вернулся, но тем не менее это произвело такой эффект негативный. Хотя после этого, по слову пророка, они одержали победу, но тем не менее им хотелось, все, они хотели избавиться от этого постоянного чувства, что мы находимся все время на грани какой-то, поставить царя. Кто знает, Ашем нам поможет, может он нам не захочет помогать. Он им показал, что никуда не девалось божественное управление вами. Вот я к нему возвал, и он вам даст сейчас дождь, весь сверхъестественный. Так он и сделал. То есть ваше как бы намерение ошибочное, как-то по-другому управляться без Всевышнего. То есть или преуменьшить его, так сказать, непосредственное влияние. Что произошло после этого? Ваикраш, 18-й пасук. Ваикраш Шмуэль эль Ашем, ваитен Ашем колот уматар бьемаву, ваяр аам эод эль Ашем ваит Шмуэль. И обратился Шмуэль к Богу, и дал Бог гром, дождь в этот день, и народ испугался очень сильно. Кого он испугался? Всевышнего и Шмуэля. Вот. То есть, другими словами, они поняли, что Шмуэль старый, они говорили, сыновья у него не годятся, надо что-то менять. Поняли, что Шмуэль никуда не девался. Его функция осталась при нем. Он взывает Бога за народ. Это первое. Второе, что их расчет на то, что если будет царь, то мы на него перекладываем ответственность теперь. Он теперь отвечает за все. А мне тоже не оправдалось. Потому что этот дождь, он на весь народ пошел, не на царя. Урожай всем нужен. Поэтому они испугались. И испугались, и отреагировали. Даже чтобы понять, почему именно такой знак Шмуэль выбрал. Вот, довольно неблагоприятный, скажем так. Народ сказал, 19-й пасук, «Вайомер коля ам эль Шмуэль, итпалэль баад авадеха, Эль-Ашем, Элокеха, Вааль-Намут, Ки Ясафну, Аль-Коль, Хатусейну, Раа, Лешоль-Ланумэла». И сказал весь народ Шмуэлю, весь потерпевший народ, помолись за Авадеха, то есть за рабов своих, за слуг твоих. И говорит, теперь они называют себя как бы слугами Шмуэля. Они как бы говорят, мы совершили ошибку, ты действительно главный. И зачем мы царя просили? Вот. Помолюсь Всевышнему Богу своему, и чтобы мы не умерли, потому что мы добавили еще зло. То есть мы и так-то были грешными, а так еще добавили нашим грехам зло, когда попросили себе царя. То есть мы все осознали. Но Шмуэль неспроста именно таким образом им на это указал. То есть, во-первых, ну, понятно, что они сразу увидели, что все осталось по-прежнему. Шмуэль судья и мог вполне справляться с их задачами. Вот. Главное, что он справлялся до этого. Потому что мы помним в 7 главе, так, когда филистимляне собрались против народа Израиля, пришли, выстроились. И тогда, это 7 глава, 8 пасук. Йомер бне Исраэль Шмуэль, аль ты хараш мимену, мис ок эль ашем. Просили не молчи, воззови к Всевышнему, Богу нашему, в Иешейну, и спаси нас от рук филистимлян. Они просили у Шмуэля это, так? Шмуэль так поступил, Шмуэль взял, это важно, что он сделал. Он прежде всего взял, это сейчас я читаю там, что в 7 главе, с 8 по 10 пасуки где-то. Шмуэль взял овечку, принес ее в качестве жертвы всесожжения Всевышнему. После этого он возопил их Всевышнему за народ Израиля. И все ему ответил. То есть, когда народ верит, то все срабатывает. Вот. И когда Шмуэль жертву приносил, как раз написано «Плештим никшу и мелхама». Плештим пошли, как раз вышли в бой против. Пошли на битву против Израиля. А Ашем издал какие-то страшные звуки, с неба принеслись в этот день на Плештим. Непонятно, что это было, но что-то такое пугающее очень, ну, типа инфразвука. Они просто испугались. Можно сказать, если достижение современной науки, как некоторые говорят, что он их инфразвуком оглушил, который вызывает страх и тревожное ощущение. Значит, и, а может нет, ну что-то такое было. Вот. Все они перепугались, филистимляне, и потерпели поражение, они стали бежать. Я уже неоднократно говорил, что в войнах того времени, еще долгое время, пока не было огнестрельного оружия изобретено, нарушенный строй означает поражение. Повернув спину к врагу, просто врагу не остается, кроме догнать и изрубить. Вот. А они рассыпались от страха. А тогда уже написано, вышли люди Израиля из Мицпе, столица. Они их преследовали и всех перебили там. То есть не всех перебили, но долго преследовали до Байткара. И там был поставлен памятный знак. То есть, другими словами, прецеденты уже были, прецеденты, что не нужен царь, как бы, пока Шмуэль есть. Собственно, и в этом и был намек, в этом знамении, которое он послал. Во-первых, что, пожалуйста, я могу обратиться. И вот этот самый страшный звук, который поднял филистимлян, сейчас вы его услышите. Написано, что не просто был дождь, а с какими-то раскатами. И второе, не вовремя этот дождь. Не вовремя. Суть была не только в том, чтобы народу напугать, народ испугался, а в том, чтобы намекнуть им, что все время, как бы так не делаю, все время, пока я с вами, не вовремя назначать царя. То есть, если вы попросили себе царя, когда меня уже нет, после моей смерти, то это еще может быть понять нормально. Если я ушел, а никого другого нет в судьи, тогда это было бы уместно. Вот. А вы сделали это не вовремя. И это объясняет много, потому что вообще не очень понятны все претензии Шмуэля. Народ ничего экстраординарного не просил. Заповедь поставить над собой царя есть в Торе, это право народа. Чего же он так был против этого? Потому что они сделали это не вовремя. Все время, пока он выполнял свою функцию, было не вовремя просить царя, так же, как этот дождь прошел не вовремя. То есть он им все это, так сказать, аллегорически объяснил. И народ действительно испугался. И поняли, что совершили ошибку. И что же теперь им делать? Убирать царя? Сказать, мы передумали, Шауль, возвращайся домой, ты больше не царь. Нет, так уже нельзя было поступить. Что же произошло дальше, сейчас увидим. 12-20 пасук. Вайомер Шмуэль Элям, аль тиру атема ситем эт колера азот, ах, аль тасуру меахарай меахашем, а ватем эт ашем, выходит в Африку. Он говорит, не бойтесь, да, вы действительно совершили проступок нехороший, однако не отворачивайтесь от Бога, служите Богу всем своим сердцем. То есть, другими словами, то, что вы совершили, это никуда вас от Бога не забрал. То есть вы подумали, что теперь Бог от вас отвернется. Нет, вы совершили один раз что-то неправильное. Бог от вас не отвернулся. Как быть? В дальнейшем ведите себя правильно. Вот и все. Не отворачивайтесь от Бога. Один раз вы совершили неправильно. Какое лечение этого? Ведите себя хорошо, правильно. 21-й пасук. Волота суру ки ахарей готову ашер лоя илу волоя цилу китову гема. И главное, говорит, не поворачивайтесь в сторону всякой дословно пустоты, которая вам не поможет и не спасет, потому что это пустота. Имеется в виду, не занимайтесь идолопоклонническими изысканиями. Имеется в виду не прямой даже отход от Торы в идолопоклонство, а не мыслите как идолопоклонники. Потому что это не помогает. Попросту это не помогает. 22-й пасук. Кило и тош ашем эт аму баавур шмо агадоль киго иль ашем лаасот эт хэм лола. И не оставит Бог свой народ из-за имени своего великого. Потому что уже начал ашем делать вас своим народом. Тут интересная вещь написана. Он говорит, другими словами, ваш страх сейчас, что вы совершили такой грех, что теперь вам больше не на что надеяться, он ничем не обоснован. Не надо бояться вообще ничего. Вот. Только соблюдайте то, что вам Бог говорит, и все. Потому, почему? Он от вас не отвернется, потому что у него его имя велико. То есть, другими словами, вы часть его. Если вы пропадаете, то это уменьшает имя Всевышнего. Имя Всевышнего – это то, как на него, как его воспринимают люди. То есть это ущерб имени Всевышнего. Поэтому он от вас не отвернется, он говорит. Потому что он уже начал делать вас своим народом. То есть это уже этот процесс необратим тоже. То есть никуда вы не денетесь от Бога, а он от вас. Если написано «начал» или как бы «стал делать вас своим народом», то есть этот процесс, он длительный. И поэтому будут там всякие ошибки. Но этот процесс уже идет, вы никуда не денетесь, он никуда не денется. Продолжайте, так сказать, служить Богу. Если вы сейчас сделали что-то неправильно, не означает, что это фатально и смертельно. Нет. 23-й пасук. Гам Анохи, он говорит, халилали мехто лаашем мехадоли палель баатхем вегорети этхем бадерех гатува ваишара. Также они чего испугались? Они испугались Бога и Шмуэля написано. Бога испугались, что он их оставит, и испугались, что Шмуэль их оставит. Только что Шмуэль им показал, что вот он, собственно говоря, и общается с Богом, а если мы Шмуэля оскорбили, мы ему надоели, и он перестанет за нас заступаться, что же будет с нами? Вот. А он говорит, нет, я тоже, не дай Бог, я вас не оставлю. Это будет грехом перед Всевышним, если я вас оставлю. Если я прекращу молиться за вас и перестану направлять вас по правильному пути, правильному и прямому пути. То есть, он говорит, все осталось по-прежнему, только теперь у вас есть царь. А в остальном ничего не изменилось. То есть, как было, все так и осталось. Опять же, если ложится намек, что вообще царя можно было пока и не назначать. Все осталось, как было, так. Но что? 24-й пасук. Ахиру эдашем ваватемато бэмет бихоль вавхем кирау эд ашер игдиль имахем. Главное, он говорит, бойтесь Бога и служите Ему на самом деле. Это слова «на самом деле» есть ключевые. То есть неформально выполняя действия определенные, как в принципе делают в храме. Храмы у всех были. То надо было прийти, принести жертвы, иногда человеческие, иногда нет, всякие. Вот. И это было служение как бы богам. Это не так, он говорит. Надо понимать, что жертвы сами по себе не есть служение. Они есть некий знак его, приближение к Богу. Но нужно служить Баэмет, а как Баэмет? Бехоль вавхем, всем сердцем. Потому что же видите, он говорит. Вы видели, что, как Ашем возвеличил вас. То есть вы неоднократно могли убедиться, что вы особый народ, вы принадлежите Богу. Он вас из какого-то племени беглецов превратил в вот такой народ. И дальше будет превращаться в такой народ. То есть это вот он им еще раз объясняет, где их ошибка. Вот. 25-й пасук. Вим гареа тареу гаматем гаммалхэгем тисафу. Значит, а если сделаете, будете делать зло, в общем, еще раз делать зло, так как вы, так и царь ваш, тисафу. Тисафу это означает уничтожение. Что имеется в виду? Вроде бы противоречит сказанному раньше. То есть он сказал, что никуда вы не денетесь. Вот. Что бы вы ни делали, вы всегда можете вернуться на правильный путь. В этом был смысл предыдущего выступления. Поэтому тисафу означает здесь, в тот момент, когда будет делать зло, у вас обрушится несчастье. Но это как бы, до этого он объяснил, что окончательного уничтожения. Тисафу означает, как бы, ну, пропадете. Не может быть. Вот. По одной простой причине. Во имя имени Всевышнего. Он уже сделал вас своим народом, поэтому куда вы не денетесь. Но не означает, что вы делаете все, что угодно. Будете делать не всем сердцем, будете делать зло, будет, вот, за это будет наказание. То есть есть ажгаха такая, и так оно и было на самом деле, во времена, по крайней мере, первого храма. Ажгаха, то есть божественное управление, было видно больше, чем мы учимся. Оно сейчас тоже есть, но мы его меньше видим. Нужно как бы всматриваться больше. Тогда оно было более или менее прямым, очевидным. Тоже по мере, так сказать, отступления народов, как под конец уже этого периода, оно становилось более скрытым. Но тем не менее он такой урок преподал. Все, на этом заканчивается 12 глава. Теперь начинается 13 глава, где уже непосредственно говорится про Шауля, его действия. Ведь филистимляне, они тоже не дремали. Они просто понимали, что если у евреев появился царь, то это сулит им определенные трудности теперь. Филистимлянам. Так они управляли народом разрозненным, у которого не было центрального управления. Потому что у судьи, пророка, у него нет формальной власти. Его просто уважают, и когда слушаются, когда не очень, он может собрать армию, а может армию не собраться и так далее. Но только что он может обратиться к Богу. И тогда наступит, конечно, плохо им будет. Но, а вдруг народ не заслужил? У них же были претенденты, когда они побеждали евреев. Не всегда помогает божественное вмешательство. Так и не могли думать. И поэтому, значит, начинаются здесь уже непосредственно военные действия. Ну, значит, 13 глава, первый пасук. Бен Шана Шауль Бемалко Уштей Шаним Малах Аль Исраэль. Один год был Шауль царем. Дословно, в один год стал Шауль царем. Вот так невозможно перевести. Один год был Шауль царем. Или один год царствовал Шауль, точнее. И два года царствовал над Израилем. Тут непонятно, что написано, можно подумать, потому что нет, один год или два года. Для этого, чтобы понять, нужно прочесть следующий пасук. «Ваевхарло Шауль шлошет Алафим ми Исраэль вегью ам Исраэль алпаем бемихмаш убегар бейт эль в эле ваю им Йонатан бегиват Бенямин». Ваетерам шалах ишле огало. Значит, и выбрало ему, выбрал себе Шауль 3000 из Израиля. То есть сделал постоянную там, армию, дружину. 3000 небольшая совсем армия. Для средневековья она ничего. Но в те времена армии были более массовые, еще потому что, ну, как грубо сказать, вооружение еще было относительно дешевое. С Шаулем было 2000 в Михмаше и на горе Бетеля. То есть он разместил свои 2000 в двух местах, по 1000 в каждом. А 1000 была с Йонатаном, в Геве Бениамина. А остальной народ он распустил по домам.
И в итоге сколько было?
Ты всего 3000. 2000 было у Шауля, которые были по 1000 в двух местах расположены. У него было две резиденции. Одна в Михмаше, вторая в Бейт-Эле. Это все находится, как бы, вот если сегодня между Иерусалимом и Мертвым морем, еще севернее там Бейт-Эль. То есть это часть земли Бениамина и уже Ефраима. Там. А вот Йонатан остался в Бениамине. Своей тысячи в Гева-Бениамин, это ближе к Иерусалиму современно. То есть он распределил эти 3000 в разных местах. Йонатан — это сын Шауля, старший. И почему написано там год и два года, теперь понятно становится. Потому что год он был царем и ничего не делал первый год. Первый год он как бы утверждался на царстве, устраивал все. А уже на второй год набрал себе армию. То есть все время, пока он просто назывался царем, это не вызывало никакого особого беспокойства у филистимлян. Они, конечно, приготовились, но когда он собрал себе, сделал себе постоянную армию и распустил остальной народ, то есть была мобилизационная готовность какая-то, тут они, конечно, могли забеспокоиться. И эту армию он разместил, такую, ну, дружину, скорее, в трех местах. Они довольно близко только от друга находятся. Вот. Там дневной переход. Вот. Все эти места сегодня практически установлены, где что было. Вот. Можно пройти, кому интересно. Что произошло? Дальше произошла военная провокация. Третий пасук. Ваях Йонатан эт нацив плештим, ашер бегева в ишмеу плештим, Вешауль така бешофар, беколя арес, немор, ишмугу еврим. И напал Йонатан, это со своей 2000, на филистимского представителя. Неправильно называть его губернатором.
Посол.
А?
Посол.
Что вы говорите?
Посол.
Не цав, это скорее не посол. Это филистимляне контролировали землю Израиля. Наверное, такой наблюдатель, скорее, который был ответственен за то, чтобы, ну, следил, во-первых, за тем, что там происходило, то есть это был такой передовой разведывательный дозор у них, пост, а во-вторых, деньги, главное, собирал, налоги, дань. Вот. То есть у них там находились представители филистимские в разных местах. Вот этот находился в Гева-Бениамин, то есть в Крае Бениамина, откуда, собственно говоря, Шауль родом. И там был его сын с этой тысячи. Так вот он напал на представительство это. И об этом услышали филистимляне. То есть ясно, что дело идет к войне теперь уже. Такой полномасштабной. А Шауль, написано, затрубил в шафар. Затрубил в шафар означает объявил общий сбор во всей земле. Говорят, слушайте, евреи. То есть он понимал, то есть он мог, конечно, поступить по-разному. Он мог сказать, я тут ни при чем, это мой сын своевольничает. Но он его поддержал. То есть взял ответственность на себя. Царь отвечает за все, что происходит. И стал собирать народ, решил собрать народ. Мы помним, что первый год он сидел, ничего не делал, а потом построил отряды, и, видимо, еще народ на тот момент не был готов к войне. Тем более, что филистимляне, возможно, их и не провоцировали, мы не знаем. Вот. А тут напал Йонатан. Значит, что произошло? Конечно, это некое, так сказать, уже и до этого были уже столкновения. То есть там было такое динамическое равновесие. Евреи периодически с филистимлянами. Они хотели, так сказать, больше власти над Израилем. То есть у них было некое такое неустойчивое равновесие. Они чем-то управляли, что-то собирали. Ну, как, я не знаю, там, чем сравнить, как там. Еще долгое время, то есть только уже фактически независимость русских великих князей, потом царей от Золотой Орды, они еще дань по инерции какую-то платили там. Здесь было такое же равновесие, то есть полная формальная, то есть формально была еще зависимость, а здесь она была даже более чем формальная. Значит, но филистимляне тут поняли, что их напали, и написано вот, что произошло. Четвертый пасук. Веколь Исраэль Шаму лемор. Яка шауль эль нацив плештим, вегам невааш Исраэль бе плештим, вейцаку гаам ахарей шауль ве гилгаль. И весь Израиль услышал, то есть вызов, услышал не так же то, что произошло, говоря, напал Шауль на филистимского представителя. И также Израиль как бы филистимлянам надоел. То есть филистимляне смотрят теперь на нас как на что-то такое, с чем надо что-то решать. Не ваш, дословно, это, дурной запах стал изнавать. То есть мы как бы теперь филистимляне поняли, что там надо делать. Они к нам стали относиться плохо. Значит, и возопил весь народ к Шаулю в Гилгале. Имеется в виду, не просто возопил, а стал собираться к Шаулю в Гилгале. Шауль в этот момент находился в Гилгале. Гилгаль – это ближе к реке Иордан, там же, в том же районе. Чуть подальше, правда, от места действия этого всего. Значит, народ стал к нему собираться, то есть на этот, на призыв стал отвергаться народ собираться к нему в Гилгаль. Но филистимляне тоже не дремали, пятый пасук. У плештим неэсфу лилахем им Исраэль слушим элеф рехев вешешет алафим парашим в ам кахоль ашер аль сфадаям лоров в алуе вахену бамихмаш кидмат бейтовен. Филистимляне отреагировали очень-очень остро и резко, тут просто совсем остро. Филистимляне, написано, собрались воевать с Израилем. Ну как воевать? 30 тысяч колесниц. Это что-то очень много. Может, меньше, но все равно это большое количество колесниц. Это то есть они всю армию свою вывели.
Вот. Каких трех?
Ну, три это только постоянная часть. Шауль рассчитывал собрать ополчение. Это понятно. Но дальше видим, что там была и ситуация военная была еще хуже. Вот. Ну, мы, если надо не забывать никогда, что Шауль, что до этого говорил им Шмуэль, говорил, надо будет, меня можно позвать, Бог вас защитит и так далее. Вот. А тем не менее, все-таки 30 тысяч, конечно, может, Шмуэль вызовет, но тут 30 тысяч, это только колесниц, 30 тысяч только этих самых колесниц, это совсем много, 6 тысяч всадников, я вам тоже объяснял, наверное, что в то время всадникам было быть сложно. Еще не было изобретено соответствующей сбруи, особенно не было стремян. Поэтому всадники могли действовать там с трудом, удар наносить не могли. Но пират, ну, копьем еще как-то могли там из лука стрелять, если бы не было главной силой. А пехотинцев, говорит, там вообще как песка в море. И все они поднялись, почему филистимляне? Филистия находится на Приморской долине. Они поднялись в горы. То есть в сердце Израиля.
Это Газа, да?
А?
Нижняя Газа и Приморская долина.
Ну да, Газа плюс Ашдот и Ашкелон. Да. Вот. И до Кириат-Гата. И они поднялись, имеется в виду, в горы поднялись, там, где евреи жили, там, где сейчас Иуда и Шамрон. Это горные районы, они были самыми плодородными. Приморская долина вообще не была очень обитаемой, исключая южные части. Вот. Где жили филистимляне. Вот. И поднялись они в горы, и куда они пришли, и они разбили лагерь в Михмаше, к востоку от Бет-Авен, то есть в самом сердце царства Шауля. То есть они сразу вторглись внутрь. Это уже опасно, то есть прямо в Михмаш. В Михмаш есть там развалины сейчас, на территориях находятся. То есть прямо в самое сердце царства пришли, громадной армией. Все теперь дальше понятно, что это и было первое испытание и Шаулю как царю, и народу, как они на это отреагируют. То есть это угроза, которую трудно себе представить даже. Это, я не знаю, чем сравнить. Хуже, чем Наполеон в Москве, скажем, я не знаю. Вот. Хотя масштабы, конечно, не те по расстояниям. И так вот, пришли туда. И это должно было всех испугать, и испугало.